Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами «Надежда для души».
Добрый день, дорогие наши друзья! Приветствую вас! Сегодня у нас с вами четверг, 2 ноября, 15:00 по московскому времени. Меня зовут Наталья Четверина, и я постоянно ведущая передачи «Надежда для души». Помогает мне сегодня Ирина Латашинская. Только что позвонил наш пастор Сергей. К сожалению, он не успевает до нас добраться. Так получилось, что, ну, вы сами знаете, что на самом деле жизнь наша такая как бы непредсказуемая, да, и никто из нас не знает как бы последние минуты, последнего часа своей жизни. И пасторское служение, оно такое служение, которое отличается тем, что человека всегда могут вызвать в любой день, в любой как бы момент, и даже в позднее время его могут пригласить к постели умирающего человека. Вот как раз так и получилось, и пастора Сергея вот так срочно вызвали, и он надеялся, что он успеет добраться до Радио Теос, но не сумел, не получилось у него, и он пока находится на противоположном конце Москвы, и явно совершенно даже с большим опозданием все равно он не успеет добраться. И поэтому он извинился, что вот так получилось у него сегодня. Итак, дорогие друзья, я напоминаю, что это передача «Надежда для души». И напомню, как вы можете дозвониться до нашей студии эфирной, до прямого эфира. Это сделать очень просто. Наш телефон 8-800-333-1706. Если вы хотите воспользоваться Вайбером или WhatsApp, то вот, пожалуйста, номер 8-977-850-09-96. Итак, эти номера я вам сказала. Ну и, конечно же, наш сайт и, наверное, любимый и предпочитаемый многими способ как-то свое мнение высказать, вопрос задать, это просто через сообщение. Наш сайт theos.fm, или можно просто набрать «Радио Теос», и вы попадете на наш сайт. Причем в том случае, если вы попадаете на наш старый сайт, то там через какое-то время будет автоматический перевод на новый сайт, либо вы можете сами по ссылке, там есть такая ссылка о новом сайте, и перейти на новый сайт сразу же. Ну, просто бывает так иногда, иногда сразу переход, у тебя открывается новый сайт, иногда нет. Но также и на новом сайте есть ссылка на старый сайт, поэтому эти два сайта такие, они взаимосвязанные, как бы, да. Итак, дорогие друзья, открывается наш сайт, и там в самом низу вы увидите, такая будет полоса цвета грозового неба, как я называю этот цвет, и там вы сможете нас слушать в прямом эфире, да, и там же есть такой вот значок, как такое облачко и три точки. Нажав на него, вы увидите, как откроется поле для вашего сообщения. Поэтому, пожалуйста, что вот те, кто, так сказать, недавно присоединился к нам, имейте это в виду, чтобы вы знали, как можно это сделать. И, пожалуйста, обратите внимание на то, что у нас есть раздел «Передачи». И в этом разделе архивы записи предыдущих прямых эфиров самых разных передач, то есть тех передач, которые выходят в прямом эфире. Все эфиры записываются, и эти записи выставляются вот в архивах. У каждой передачи есть свой архив таких выпусков. И там очень много этих записей, может быть, даже за несколько лет. Но уже где-то за год-полтора, это точно. И есть раздел «Блоги». Там вы почитаете, что же пишут ведущие передачи в своих блогах. Там есть и мой блог, блог Натальи Четвериной. Мои записи, они тесно связаны с теми передачами, которые выходили в эфир. Иногда какие-то приходят мысли потом. Часто достаточно я привожу вот те цитаты, которые, может быть, использовались или о которых я вспоминала и пыталась как-то это пересказать, и потом я стараюсь все-таки найти эти точные цитаты и привести их. Это не всегда удается, но когда удается, я всегда это делаю. И в самом конце каждой записи своего блога я даю свой электронный адрес, чтобы вы могли прислать письмо, ну, если будет у вас такое желание. Ну вот, о таких вещах я вам рассказала. Для меня это такое ощущение, как, по моему мнению, это самое-самое такое важное. Ну и, кстати говоря, здесь же на нашем сайте есть и номер прямого эфира, номер телефона, и Viber, и WhatsApp. Тоже вот этот вот номер здесь есть на нашем сайте. И я вот только сейчас это увидела, между прочим. Вот так. Открыла как раз вот наш сайт и вдруг увидела вот эти номера. Они хорошо очень видны в самом верху. Итак, дорогие друзья, давайте мы сейчас посмотрим с вами, если у нас, да, у нас есть с вами уже сообщение от Ильи. Давайте почитаем, что пишет Илья. Илья написал: как вы считаете, эти аргументы апостола, они богословского характера или чисто по традиции, про покрывание головы? И еще про мужчин. И если покрытие головы постыжает, почему же тогда иерархи церкви всегда в спецуборах на голове? Хорошо сказано, спецуборы на голове. Ну, хорошо, давайте мы с вами сейчас... Это мы возвращаемся к разговору, который у нас был вчера, про покрытие головы, ну, прежде всего, женщинами, женами имеется в виду. И они должны покрывать голову, что это знак власти и для ангелов знак такой, да. И вот, собственно, мы об этом вчера говорили. А началось все с того, что нам рассказали про то, как посещали какую-то церковь, новую для себя церковь. Видно было, и были приглашены туда. И так как в той церкви, куда ходят постоянно, там никто как бы из женщин голову не покрывает, то и туда пришли также. А оказалось, что там очень строго к этому относятся, и там все женщины и даже девушки, как я поняла, они все в косыночках, в платочках. И им там сделали замечание. Вот там было две сестры, как я поняла, да? И им там сделали замечание. И вот как к этому относиться, как быть, что вот там я об этом думаю и так далее. И ну, как написали о том, что ну, мы же не знали, что там так. Если бы знали, то прихватили, захватили бы с собой косынки и так далее. В общем, вот мы вчера об этом говорили. И таким образом Илья, как бы он продолжает вот этот вопрос. Я напомню, что покрывание головы, что женщинами, что вот мужчины должны молиться с непокрытой головой, потому что иначе это было бы таким как бы стыдом для них уже, постыжало бы мужчин, если бы они молились с покрытой головой, как пишет апостол Павел. Об этом он пишет в послании к Коринфской церкви, послание к Коринфянам, первое послание к Коринфянам, это 11 глава, и это первые 19 стихов, где об этом вообще идет речь. И мы вчера как раз читали этот отрывок и говорили об этом. Так вот, о богословских об аргументах они имеют какое-то богословское такое значение, или это просто такая как бы дань традиции, или просто Павел рекомендует придерживаться традиции. Вы знаете, ну, на мой взгляд, да не только на мой, я встречала такое и в литературе мнение, когда вообще об этом заходила речь, что ни один из этих аргументов, которые здесь приводит апостол Павел, они такого принципиально богословского как бы значения, веса, что ли, можно так сказать, они не имеют. И ну, на самом деле, вот то, что вы написали, Илья, о том, что священнослужители покрывают голову во время молитвы, и ну, вот эти спецуборы, как вы назвали их, они по-разному называются, они разные формы и разные названия у них. Это, значит, клобуки, это там вот монашеские, в частности, клобуки, да, митры на голове, по-моему, камилавки, есть еще скуфейки. Ну, в общем, вот эти разные-разные головные уборы. И это действительно так. И, в принципе, получается тогда, что церковь достаточно просто отнеслась к этим словам. То есть она эти слова не воспринимает как такие, которые как бы они вот что так обязано и должно быть вот до скончания века и так далее. То есть это, скорее всего, рассматривается как такая просто именно дань традиции. Ну, просто потому что в противном случае было бы странно, что, например, там, те же иерархи церкви, настоятели храмов там и так далее, да, что вот они вот так молятся и так ведут богослужение, согласитесь, да? Они бы первые тогда как бы выполняли бы строго то, что сказано вот апостолом Павлом. Поэтому, конечно же, вот эти аргументы апостола, они скорее ну, как бы обращаются к традициям, к обычаям, а не к таким принципиальным богословским вещам, ну, как, например, к тому, о чем мы говорим в символе веры, да, то, что является общим таким, имеет богословское значение. То есть это не то, что имеет отношение вот к вере, к спасению и так далее, да. То есть это все-таки, прежде всего, к традиции. И вчера мы немножко говорили об этом, о том, что апостол Павел, он вообще учит верующих, и как бы не только Коринфскую церковь, но и в послании к Римлянам он говорит об этом, чтобы христиане старались быть в мире со всеми людьми по возможности, да. И, конечно же, чтобы они не позволяли себе какого-то такого скандального поведения, такого вызова как бы обществу, общественному мнению без особой на то нужды. И я как раз вчера говорила о том, что одно дело, когда речь идет о вере в Иисуса Христа, и когда их заставляют отрекаться от веры, и когда они, так сказать, идут на смерть, храня свою веру, да, и отказываясь как бы вот принести жертву каким-то идолам и так далее, и так далее. И совсем другое дело, когда люди верующие, ну, непонятно по каким, так сказать, причинам, вдруг начинают бросать вызов обществу, вызов общественным традициям. Тем более, что такие традиции, они были во всем древнем мире, и в иудейской среде, в еврейском народе. И поэтому, конечно же, апостол Павел, он склонен не нарушать эти традиции и не вызывать каких-то лишних таких клеветнических наветов на христиан, чтобы какие-то домыслы появлялись. Вот вчера мы об этом достаточно подробно говорили. Но давайте еще раз я хочу, значит, о чем сказать, что я вчера не на все сообщения успела ответить, а их было немало, и я просто хотела бы сегодня тоже ответить на вот эти сообщения, чтобы уже этот вопрос мы могли с вами закрыть, как бы, да, вот, чтобы он для нас был бы более так, менее разобран, что ли, понятен. И я хотела бы сказать вот о чем, что когда апостол Павел пишет, он там пишет не о девушках, он пишет о жене молящейся, да? То есть речь идет о замужней женщине. И традиции были таковы, что именно замужние женщины были обязаны вот так выходить в покрывалах. Просто чтобы мы имели в виду с вами. Потому что иногда бывает так, что вообще даже как бы, когда девочка оказывается в церкви с непокрытой головой, и даже тут как бы это порой вызывает нарекания, какие-то гневные окрики и так далее. Так вот, давайте будем все-таки, если уж мы хотим следовать строго тому, что, так сказать, написал апостол Павел, невзирая на то, что это как-то было обусловлено традициями того времени, местом, где это происходило и так далее. Но тогда давайте все-таки будем действительно последовательны, будем этому следовать. Почему я об этом сейчас говорю? Потому что я получила письмо, где так об этом писалось, о том, как были в храме, и девочка, Ну, папа был с дочкой в храме, и девочка, причем девочка вообще маленькая, еще даже не школьница, она была с непокрытой головой. И, в общем, это вызвало недовольство нескольких пожилых женщин, и они высказали это свое недовольство вот этому мужчине. Он был очень расстроен, очень огорчен, и ребенок был огорчен, потому что девочка не поняла, что значит, в чем она виновата, но она поняла, что как бы это вот из-за нее все это получилось. И, в общем, папа с дочкой, они ушли из этой церкви, просто вышли, не остались там. Вот, и вот он, так сказать, расстроенный такой, он написал, что вот такой случай был, и как это так, и почему это так. Ну вот я ответила, объяснила, что в подобных ситуациях просто можно ответить этим людям, что внимательно почитайте то, что об этом сказано в Священном Писании. И конкретно вот в этом месте. Кому сказано покрывать голову? То есть тут можно даже не рассказывать им о традициях и так далее, а просто... Вот просто, как говорится, ткнуть носом в текст апостола Павла. И этого будет вполне достаточно. Да, может быть, будут недовольны, но тем не менее это прекратится. И можно просто сказать, почему вы так себя ведете в церкви, почему вы так себя ведете в храме. Кто вас уполномочил делать замечания? Вы настоятель храма, вы кто? И можно даже обратиться к настоятелю храма и просто, чтобы поставить его в курс дела, что вот есть женщины в храме, а очень часто это бывает даже не просто прихожанки, а те женщины, которые помогают, они приходят, чтобы поддерживать чистоту в храме, чтобы все было убрано, и почему-то начинают считать себя такими хозяйками, такими блюстительницами нравов и начинают делать замечания людям. Вот настоятель храма, он просто должен об этом знать. Если он не знает, то, естественно, он ничего им и не будет говорить, да, не может как бы их призвать к порядку. Если он в курсе дела, то он разберется с этими женщинами и, в общем, как-то объяснит там, как себя вести надо в храме. Вот в связи с этим я решила сказать это не только вот а там человеку, который написал мне письмо, но и чтобы, может быть, еще кто-то сталкивался с подобным, и чтобы, в общем, просто имели это в виду. Итак, значит, вот этот вот платок, и покрывало, вернее, даже не платок, а покрывало головы, это для замужней женщины, да, и это может быть такой, как бы, как это сказать, это знак ее замужества для посторонних людей. Теперь, значит, сообщения, на которые я не успела ответить, и заодно там я отвечу как раз и на те письма, в которых тоже говорилось примерно об этом же. Вот, значит, я вчера прочитала, по-моему, а может быть и не успела прочитать то, что написала Маша. Маша написала: пытаюсь представить себе реально, как это будет выглядеть. Например, есть слова, чтобы мы непрестанно молились. Есть традиции такой непрестанной молитвы, как молитва Иисусова, так ее называют. Эту молитву постоянно произносишь дома, на улице, в транспорте, на работе. Если исполнять слова буквально, то значит надо постоянно носить платок. Если постоянно снимать, то опять покрывать, или постоянно то снимать, то опять покрывать голову. Но это будет очень странно выглядеть. А выходит, что именно так и надо. Вы как считаете правильно? Вы против этой традиции или за нее? Вот мне кажется, что я немножко сказала об этом. Я просто хотела бы, чтобы меня правильно поняли. Дело в том, что, знаете как, я и не против платков, да, не против покрывания головы, и не за, как бы, и дело не в моем мнении на самом деле. Дело в том, что говорит апостол Павел, и мы с вами разбирали именно вот эти его слова. Почему он говорит об этом именно в послании к Коринфской церкви? Что он подразумевает? О чем он пишет? И вот вчера как раз об этом я и рассказывала. Потому что, в принципе, ну, большой, как бы, разницы, наверное, нет, какое мнение у меня, да? Потому что у меня может быть такое мнение, у кого-то из вас может быть совершенно другое мнение, точно так же у служителей церкви. В одних церквях вот так, и нам вчера написала, кстати, об этом же, если это та же самая Маша, я не знаю, вот, так сказать, писала об этом Маша, тоже Маша, значит, написала, как вот, что в их церкви нет такой традиции, и в других церквях, в которых она бывала, тоже как сказать, не было такого, да, вот, а вот тут они попали в церковь, где к этому относятся совершенно по-другому, и там все с покрытыми головами, поэтому вот Маша и еще одна сестра, то ли это родная сестра Маши, то ли это сестра ее по вере, может быть, из ее же церкви. Вот когда они посетили вот эту церковь, то они оказались такими, знаете, как белые вороны такие, да, то есть они сразу, конечно же, привлекли всеобщее внимание, потому что все были с покрытыми головами, только Маша и вот эта сестра были с непокрытыми головами, и поэтому, собственно, им там вот и высказывали какие-то потом претензии по этому поводу. Так что, понимаете, тут вот и священнослужители могут иметь разные мнения, и верующие могут иметь разные мнения в разных церквях, в зависимости от того, опять-таки, в какой традиции человек воспитывался, рос и так далее. Понимаете, это все надо иметь в виду, поэтому я сказала, что я спокойно отношусь и к покрыванию головы, и когда головы не покрыты. И просто на всякий случай всегда у меня, если я собираюсь в какую-то там церковь или куда-то, я просто кладу с собой вот такой вот, ну, у меня не платки, да, у меня такие вот, как палантины такие тонкие, да, такие вот шарфики. И я просто их складываю аккуратненько, они очень мало места занимают, то есть всегда у меня есть в сумочке с собой, чтобы действительно никого не огорчать. И если там вдруг я, например, одета в брюки, да, и ну, мало ли, знаете, как вот я просто была несколько раз, попадала так, что я, ну, допустим, была в центре где-то, и вдруг вот этот колокольный звон, и очень хотела зайти в храм, а я в брюках, да, а вдруг в этом храме вот так как бы нервно относятся к женщинам, которые одеты в брюки, несмотря на то, что эти брюки такие свободного покроя и явно не мужские, но тем не менее, знаете, как разные же, так сказать, есть подходы в разных храмах, да. И я обычно, хорошо, что когда ты входишь, ты попадаешь как бы вот в такое помещение, где еще, собственно, не проходит богослужение. И я всегда, когда заходила, я просто спрашивала, могу ли я в таком виде, если вдруг вот так зайти. Но потом я просто сделала вывод для себя, что гораздо проще, и, ну, предполагая, что а вдруг вот захочется зайти, да, иметь с собой тоже в сумочке такое что-то типа вот такого парео, как я говорила вчера. Это тоже занимает очень мало места. И если это вот такое время, когда, ну, вот может этот колокольный звон раздастся, что начало богослужения, и ну, если вдруг вот как бы много места не займет, а, по крайней мере, будешь себя чувствовать спокойно, комфортно, и, не, знаете, как никого не огорчая, никого не отвлекая ни от чего. Для меня вот это самое главное, чтобы люди пришли сюда молиться, люди пришли сюда для встречи с Богом, и чтобы какой-то вот, ну, не знаю, какой-то внешний вид, может быть, мой, прежде всего, я про себя говорю, да, чтобы он не помешал человеку, чтобы он не отвлекал. У меня нет желания кому-то помешать, кого-то отвлекать от молитвы, от чего-то. Можно, конечно, говорить, что каждый должен следить за собой, и если человек отвлекает и так далее. Но, с другой стороны, дорогие друзья, если мы относимся друг к другу с любовью, то, наверное, мы можем подумать и об этом тоже, правда? И, ну, собственно, вот я как-то стараюсь это делать. И для того, что не, даже не столько для того, чтобы мне не сделали замечания, а, ну, я просто могу ответить на это замечание, правда? Всегда спокойно, вежливо, но я смогу ответить. Но самое главное, что человек, который делает это замечание, он же тоже как бы он выходит из того состояния, в каком должен был бы пребывать человек, находясь в храме Божьем. И как бы вот он же сюда не просто так пришел, да, поглазеть, а для того, чтобы молиться. Так вот, чтобы никого не расстраивать, я просто стараюсь это предусматривать, вот такие вещи. Так, это вот, да, и теперь, значит, вот относительно того, что же постоянно снимать или покрывать голову и так далее. Я уже сказала, что то, о чем пишет апостол Павел, он пишет о том, как вести себя в храме, как вести себя во время богослужения. Он пишет об этом. Вы сейчас говорите, когда говорите о постоянной молитве, вы говорите о доме, да, дома, на улице, в транспорте, на работе. Вот дело в том, что дома и тогда тоже не было такой традиции, что женщина бы носила покрывало, в том числе и дома. Вот не было такой традиции в древности, да, но тем не менее, в общем, на всякий случай повторим об этом, поэтому как бы вот уже насчет дома уже, так сказать, вопрос снят, да. Вы говорите, а как на улице, а как в транспорте, на работе, ну, если, так сказать, постоянно вот эта вот молитва такая непрестанная, да, которая не мешает заниматься своей работой. Вы понимаете, давайте подойдем просто очень к этому вопросу. У нас сейчас есть традиция, что женщина непременно должна быть с покрытой головой. Достаточно просто оглянуться, посмотреть на улице, да, в транспорте, на работе. И мы с вами увидим, что нет, такой традиции нет. Собственно, и в других странах тоже такой традиции нет. Есть некоторые народы, у которых это так и сохраняется. Да, и вот эти женщины, восточные женщины, не все далеко из них, но те, которые придерживаются таких традиций, они носят платки, они носят платки дома, и они, дома, когда приходят незнакомые люди, посторонние люди, да, когда приходят, и они носят платки на улице, на работе, и даже в школе девочки не снимают эти платки и так далее. Но в нашем обществе таких традиций нет, поэтому я думаю, что тут даже и поэтому и разговор, говорить не о чем, тут вопроса, поэтому не может никакого быть. Маша, тем более, что апостол Павел не пишет о таких ситуациях, он пишет о богослужении, о том, как должны женщины вести себя во время богослужения. Он, собственно, к этому обращается, вот как они должны вести себя там, в храме, что должно быть. Да? Так, и был, значит, от Юлианы было сообщение. Она пишет, пожалуйста, завтра еще ответьте. Совершенно непонятно, почему женщина дома может находиться без платка. И если сказано, рассудите сами, прилично ли жене молиться Богу с непокрытой головой. То есть в церкви нужно молиться в платке, а дома можно без платка? Это вот я вчера все-таки успела немножко ответить Маше. И вот Юлиана на это отреагировала и прямо уже где-то вот, может быть, на первое, где-то 51 минута или 50 минут было, когда она прислала это свое сообщение. Значит, но апостол Павел об этом не говорил. Он не освобождал женщину от платка при домашней молитве. Он сказал, рассудите сами, прилично ли жене молиться Богу с непокрытой головой. А Феофилакт Болгарский пишет, что женщина всегда должна покрываться, и мне это логично представляется. Еще раз, в том отрывке, о котором мы говорили, который мы разбирали из первого послания к Коринфянам, апостол Павел говорит о молитве в общине и считает, что женщина должна покрывать голову. Что думает апостол Павел о молитве дома?
Там ничего не сказано.
Потом. Давайте мы будем с вами как бы еще понимать следующее, да? Вот тогда, в те древние времена, а мы с вами говорим о первом веке от Рождества Христова. Это вторая половина, ближе к концу первого века от Рождества Христова. Даже не ближе к концу, а до 70-го года. Мы как-то об этом тоже говорили. Почему до 70-го года? Потому что в 70-м году был разрушен Иерусалимский храм. Но ни в одном послании апостола Павла об этом даже не упоминается, что было бы невозможно, если бы этот храм был уже разрушен к тому времени. Так вот, почему я говорю, что как бы апостол Павел, скорее всего, даже такого вопроса бы не понял, если бы вот ему такой вопрос задали? Потому что в те времена иудеи не молились, знаете, как молитва словом, там не было каких-то молитвенных правил, не было вот такого, как, знаете, вот такой, как бы, как молитва Иисусова еще, ну, не была, ну, не то, что там изобретена, но вот не было такой практики. как молились христиане, как молились иудеи. Использовали псалмы. Псалмы Давида, да? Псалмы эти не произносили так, как сейчас, вот, допустим, в церквях, стоя, так сказать, да, обязательно, или там, если в храме, то это где-то перед иконой или там дома, а их просто напевали, произносили нараспев, напевали, выполняя свою работу, домашнюю работу, например, если это женщина делала, или какой-нибудь ремесленник, занимаясь своим там трудом, это делал, например, или пастух, в то время как он пасет своих овец, там, да, свои стада, он точно так же мог напевать эти псалмы. И каждый человек знал множество псалмов наизусть и напевал их в любое удобное время. Вот сейчас некоторые у нас, так сказать, просто можно слышать, как люди напевают какие-то там современные модные песенки, в которых порой просто смысла отсутствует просто начисто, да. Но вот тогда люди напевали псалмы. Поэтому, понимаете, вопрос такой даже просто и встать-то не мог перед людьми. И опять-таки, понимаете, были определенные традиции, и любая замужняя женщина, выходя за порог своего дома, не могла это сделать ни с непокрытой головой. Поэтому этот вопрос просто не вставал, да? А дома она напевала эти псалмы, занимаясь какими-то домашними делами или каким-то рукоделием, занимаясь, ну, как обычно, как она занималась всем другим, так как она находилась дома, она могла это делать с непокрытой головой. Поэтому этот вопрос не вставал, и, собственно говоря, и тут как бы особенно говорить не о чем. Был вопрос от Ирины. Она писала, зачем тогда теперь покрывать голову сестрам в церкви, тем более незамужним. Ирина, еще раз, апостол Павел пишет о женах. Еще раз, потому что такая была традиция. Это не относится к незамужним, и это не относится к детям, к девочкам. Да? Но, к сожалению, так получается, что так внимательно, получается, у нас, значит, во многих церквях читают слова апостола Павла. Вот такие выводы делают. То есть скорее поступают, говоря, что поступают строго по тому, что сказано в Библии, на самом деле очень часто поступают тоже в соответствии с какой-то традицией, которая когда-то вот так появилась, люди распространили ее как бы гораздо более широко, чем непосредственно она была вот в те времена, да, когда об этом было написано в Священном Писании, и теперь уже они следуют каким-то вот таким традициям, человеческим традициям скорее даже, понимаете? Вроде бы когда-то обращались к тому, что сказано в Писании, а потом уже распространили, расширили это так, что уже стали больше следовать человеческим традициям, чем тому, о чем было сказано в Библии. Вот это, ну, вот так, что делать, да? Так получается. Теперь поэтому вот зачем теперь покрывать голову сестрам в церкви, тем более незамужним? Ну, вот это каждая такая сестра в церкви может это решать для себя. Вот как она будет делать? Как я это делаю? Как я к этому отношусь? Я уже сказала, я не прихожу в чужой монастырь со своими уставами. Просто, чтобы никого не огорчить. Мне это никакого труда не составляет. Никаким образом это меня не задевает и не оскорбляет, там, что вот, а почему это я там должна покрывать голову? Никаких проблем нет у меня с этим вопросом, понимаете? Я очень спокойно к этому отношусь. Это не тот вопрос, из-за которого, я думаю, стоит вообще копья ломать. Ну, если вот так вот как бы люди настаивают, и они воспринимают это так близко к сердцу, что просто, знаете, это начинает их раздражать, если не так. Ну, зачем? Я же не с этой целью пришла, правда, в эту церковь или в этот храм. Зачем же я буду это делать? Я не буду людям доставлять какие-то неприятные моменты. Я очень не хочу их отвлекать от молитвы. Итак, Юлиана пишет. Наблюдала такую сцену в храме. Одна бабушка сделала строгое замечание другой бабушке по поводу головного убора. На той была надета шляпка, какая-то темная шляпка была одета. Мол, надо одевать платок. Бабушка, которая была в шляпке, она сильно смутилась и начала возражать, что голова же покрыта. И вот Юлиана пишет, меня смутила эта ситуация, потому что я и сама, вот сама Юлиана, она носит беретки, шапки какие-то, и всегда считала, что, ну, это просто речь идет о том, что голова должна быть чем-то покрыта, и неважно чем, то есть это не обязательно должна быть косынка, платок. И она спрашивает, почему обязательно платочек или косынка? Когда она, значит, спросила, ну, в каком-то храме или в какой-то церкви, наверное, скорее в храме, чем в протестантской, например, церкви, ей указали на изображение Богоматери и святых жен. Хотя, на самом деле, могли и там в протестантской церкви открыть, есть такие иллюстрированные Библии, и там тоже есть вот эти изображения, и тоже они чаще такие вот всегда, что с покрытием головы, да, что они в платках. И поэтому мы тоже так должны, написала Юлиана. Но, вы знаете, вот вы написали, что, ну, как бы, что голова должна быть просто покрыта, неважно чем. И вот, значит, было такое сделано замечание, почему, значит, не в косынке или не в платочке. Вообще, если уж говорить о традициях тех времен, которым мы и сейчас должны с вами следовать, как считают очень многие, да, невзирая на то, что сейчас у нас другие традиции совершенно, и сейчас, может быть, даже вот вообще, на самом деле, если бы сейчас мы так стали бы одеваться, то это вызвало бы большое удивление, честно говоря, и просто бы нас бы сочли как бы людьми из другой веры, потому что не в платочках и не в косынках изображена Богоматерь и святые жены. И если посмотреть внимательно, то увидим, что это такие большие, это плат или это такое покрывало, оно очень большое, и оно как бы окутывает женщину со всех сторон. Это не косыночка такая, знаете, совсем маленькая, которая едва-едва хватает, чтобы завязать там где-то кончики на затылке, если, допустим, она вот так сзади завязана, или так вот чуть-чуть совсем прямо на узелочек под подбородком. Это плат, который не только голову покрывает, но и тело тоже покрывает, чтобы как бы вся фигура практически была покрыта, если мы с вами говорим о традиции, да, что мы следуем вот тем традициям первого века, тому, о чем пишет апостол Павел. И на изображениях мы увидим то же самое, именно такой вид. Поэтому всякие вот эти требования о косыночках, о платочках, это такой, простите, фиговый листочек на самом деле. И это тоже вызывает некоторые вопросы, да, но почему-то вот об этом люди как-то не задумываются. Ну и в связи с этим очень часто мужчины очень ревностно к этому относятся и очень, так сказать, активно настаивают на том, что это на все времена, это просто вот самый главный богословский вопрос, который надо решить. Меня всегда это очень удивляет, когда я вижу там какие-то вот такие рассуждения, какие-то споры, там разговоры, которые могут тянуться, знаете, на какие-то сотни страниц, и очень активно там мужчины участвуют. Меня всегда это очень поражает, и когда они начинают говорить о том, что вот это такая библейская традиция и так далее, я только думаю, а почему тогда вот такие мужчины, например, ну, по поводу платов и покрывания, я уже сказала, которые готовы всех там чуть не растерзать, чтобы они следовали таким традициям, потому что они считают, что это правильно. А почему тогда не в покрывалах таких, почему не в таких вот платах длиннющих вы приходите, почему в таких косыночках? Ну, тоже можно как бы задать такой вопрос. А мужчинам, я бы тогда сказала бы, а почему вообще-то вы в брюках? Разве на таких изображениях, на иконах, на каких-то изображениях, вот о том, как это было, разве мужчины тогда ходили в костюмах, в брюках, в таких рубашках? Там мужчины ведь по-другому изображены. Они носили такие длинные рубахи, да, вообще чуть ли не до пола, так сказать, были одеты такие, как такие длинные полотняные платья, назывались хитонами, да. А почему тогда вы сейчас вот так не одеваетесь? Это тоже вот такой вопрос можно было бы задать. И это было бы примерно то же самое, так же было бы правомерно, как и, так сказать, вот их вот эти рассуждения про необходимость покрывала. Но я думаю, что мужчинам дорого сердцу мужскому, вот тех, которые вот так рьяно начинают отстаивать вот эти покрывала на женщинах, именно потому, что это знак власти. мужчины над своей женой. И, видимо, вот это греет их душу, скорее всего, я так думаю. Ну, просто по-другому я не могла бы понять, потому что вот действительно очень странное явление, да, когда, значит, вот мужчинам носить те одеяния не надо, а вот как бы женщинам, современным женщинам, да, которые приходят в церковь, как бы как в офисных костюмах, можно сказать, да, из современной жизни, вот они должны, значит, вот платки вот эти обязательно на головах иметь. Опять-таки, поймите меня правильно, это не потому, что я там категорически против этого, но просто это тоже вызывает какие-то вопросы, тоже вызывает какое-то удивление, честно говоря, да? Теперь, значит, Оксана пишет: в благочестивой литературе есть мнение, что здесь речь идет о светлых ангелов, знак для ангелов, да? Например, об ангелах-хранителях. Это знак для них, для ангелов-хранителей. И когда женщина носит покрывало, ангелы видят, что эта женщина замужняя, и они помогают этой женщине в ее супружеской жизни. Ну вот где-то такое вот читала Оксана. Ну, знаете, я как-то с трудом могу с этим согласиться, просто потому что в первом веке от Рождества Христова не было вообще такого учения об ангелах, как о таких помощниках, и вообще, так сказать, не было учения об ангелах-хранителях, да, то есть это не проповедовалось, об этом вообще даже речи никакой не шло. Это появляется уже в последующие христианские века, намного позже, чем вот первый век, тем более это вот до 70-го года первого века, когда об этом писал апостол Павел. И еще, значит, сообщение было от Сергея, который списал, что ему очень страшно, написал Сергей: «Неужели мне нет спасения, если я не буду пастором?» Вот такой вот странный вопрос. Как я понимаю слова из Библии, что я должен нести Слово Божие, а если я не красноречив? Понятно, что это отговорки, наверное, но как быть? Ну, Сергей, давайте вспомним о Моисее, да, и его ответ Богу, когда Бог сказал, что вот он посылает его к фараону, и что ему говорит Моисей, что он косноязычен, то есть что он не красноречив. И Бог, тем не менее, говорит, что, так сказать, вот я тебя посылаю, и ты, так сказать, все сделаешь так, как я тебе говорю, да. То есть это никакое не оправдание в глазах Божьих. Это вот ответ насчет того, что если я не красноречив, если вас посылает Бог, то неважно, красноречивы вы или не красноречивы. Теперь, я не поняла, вот как вы пишете, как я понимаю слова из Библии, что я должен нести Слово Божие, а потом перед этим мне нет спасения, если я не буду пастором. А что, Слово Божие несут только пасторы? А все остальные христиане, они не несут Слово Божие, вы считаете? Давайте посмотрим, сколько людей занимаются миссионерским служением. Вы считаете, они все пасторы? Я занималась миссионерским служением несколько лет, а потом помогала в подготовке миссионеров. И даже было собрано несколько церквей. Никогда даже не думала о том, чтобы становиться пастором. У меня даже мысли такой никогда не возникало. И вообще как-то, ну, я понимаю, что мое призвание совершенно другое. Вот. И я просто просила, чтобы вот рукоположили кого-нибудь из братьев или прислали бы какого-то брата, который уже служитель церкви, чтобы он мог дальше руководить этой церковью. Ну, чтобы как бы это уже была церковь такая, да, не просто бы вот люди были собраны, а чтобы была образована церковь, и чтобы вот ей руководили. Поэтому никаких проблем здесь нет. Вы можете нести Слово Божие, и вы призваны это делать. Вы должны свидетельствовать о Боге, о Христе. Лучше всего это делать своей жизнью, стараться жить в соответствии со Словом Божьим. Прежде всего, заниматься собой, и тогда действительно по слову Библии и сам спасешься, и весь дом твой спасется, и тысячи спасутся около тебя, вокруг тебя. И так и действительно и происходит, потому что порой просто люди какие-то вопросы начинают задавать, а узнав, что ты, допустим, вот так поступаешь или по-другому, потому что человек верующий, то они начинают какие-то вопросы и о вере задавать, и многим это становится интересно, потому что есть такое представление, что только бабушки ходят в церковь, а более молодые, образованные вроде, а что им там делать? Но есть люди, у которых вот такие представления. И всегда вы можете ответить и приводить слова из Священного Писания, рассказывать о Христе, рассказывать о Евангелии, цитировать Евангелие. Для этого совсем не обязательно быть пастором. И не все христиане пасторы, но все призваны нести Слово Божие. И очень странна сама вот эта идея, неужели мне нет спасения, если я не буду пастором? То есть вы что хотите сказать, что только пасторы спасутся? А где такое сказано в Священном Писании? Пожалуйста, ссылку представьте мне. Я нигде такого не встречала. Я очень много лет занимаюсь исследованием, изучением Священного Писания. Нигде ничего подобного я не встречала, Сергей. Поэтому либо это вы у кого-то услышали от кого-то, и человек просто что-то такое свое домыслил, либо это что-то вы очень неправильно поняли. У меня есть еще два сообщения от Ирины. Давайте посмотрим, что Ирина пишет. Получается, что во многих церквях, понуждая всех сестер покрывать голову, служители не вникают, не исследуют Слово Божие в этом вопросе. Ирин, знаете, вот я не хотела бы говорить, там исследуют, не исследуют. Я не знаю, по какой причине служители вот в тех церквях вот так поступают. Я думаю, они так делают, потому что они думают, что так правильно. Дело в том, что, понимаете, чтобы вот исследовать Слово Божие в этом вопросе. Когда мы с вами действительно исследуем Слово Божие, то мы стараемся разобрать его вот во всех как бы смыслах, да? И поэтому специально, когда люди получают образование, богословское образование, поэтому специально идет исследование и изучение жизни того времени, традиций того времени, вот тех стран, о которых упоминается в Священном Писании, истории церкви. Все эти вопросы рассматриваются не только изучение Библии, непосредственно текста, но очень много и других дисциплин, именно для того, чтобы мы с вами правильно понимали то, о чем говорится. Потому что иначе мы начинаем понимать это, исходя из современных пониманий значений слов, а это не всегда одно и то же с тем, как эти слова понимались в древности, и исходя из наших с вами представлений каких-то, да, и для того, чтобы мы не попадали впросак, у нас не возникало каких-то недопониманий и заблуждений, вот все эти дисциплины преподаются. У меня несколько этих богословских образований, и я еще поэтому, так сказать, и сама очень много читала и на русском языке, и на английском языке, очень много литературы. У меня были прекрасные преподаватели и в России, и в Соединенных Штатах. Поэтому, понимаете, вот когда мы говорим про «исследует Слово Божие», вот в слово, вот в это «исследует» входит и все вот это. Понимаете, у нас не все служители, во-первых, они вообще учились, как у нас очень много служителей, которые, ну, времена были другие, тогда не было у нас таких возможностей и так далее. Это сейчас стараются, чтобы все служители получили богословское образование хотя бы в вечерней или заочной какой-то форме. Сейчас есть такое стремление, но, опять-таки, это не всегда возможно, не всегда такие условия есть у людей, да, это прежде всего. И потом даже те, кто получил такое образование, не всегда они настолько как бы заинтересованы в таком вот исследовании. Понимаете, это тоже вот как бы призвание не у всех людей, что ли. Я сейчас, когда вам говорила обо всем об этом, я говорила не только то, что как бы думаю я. Я это думаю на основании того, что я читала, узнавала из литературы, от своих, так сказать, преподавателей, от профессоров, которые читали нам лекции, да, от отцов церкви и так далее. То есть, понимаете, это вот как бы очень много чего было исследовано и прочитано, да, для того, чтобы вот такое представление, оно создалось. И я вам цитировала там, так сказать, из Лаоста и Феофана Затворника, и можно многих других процитировать. Поэтому говорить о современных служителях, которые, тем не менее, вот они следуют каким-то там традициям, вникают они или не вникают, я не могу. Это как бы не мое дело. И, наверное, есть над ними другие люди, которые могли бы об этом с ними поговорить. Дорогие друзья, вот мне опять у меня осталось несколько сообщений непрочитанных, не успела я ответить на них, но если что, отвечу тогда завтра, в следующей нашей передаче. Сейчас прощаюсь с вами, время подошло к концу. Благодарю нашу Ирину, всех вас благодарю, и благословения вам всех и хороших выходных с Богом.